В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе премьер-министра Грузии отчитали за криминальную статистику.
Вдвое увеличилось число преступлений почти всех характеров. В наше время лозунг был «Если человек виновен и его место в тюрьме, он должен быть в тюрьме». Их лозунгом стало «Все из тюрьмы».
Встреча в Эргнете и вопросы о Хурвалете.
По поводу этого вопроса все заявления уже сделаны. Это сделала СГБ, миссия наблюдателей Евросоюза и другие.
Насколько мне известно, в Хурвалете до инцидента дело не дошло.
Появятся ли в самопровозглашенной республике Южная Осетия свои зеленые?
Все последние. Южная Осетия появились реально в зоне экологического бедствия.
Ситуация с загрязненностью нашей природы, она катастрофическая.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Ряд стран выступили с критикой Дональда Трампа после того, как президент США призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Инициативу Трампа осудили в том числе Россия, Турция, Сирия и другие страны Ближнего Востока. Благодарность Дональду Трампу за его предложение выразил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, обвиняя при этом Иран в попытках уничтожить его страну при помощи Сирии. Голанские высоты – территория, расположенная между Израилем и Сирией, которая после окончания шестидневной войны в 1967 году перешла под контроль Израиля. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голанами. Белый дом отклонил запрос конгрессменов-демократов, которые просили предоставить информацию о переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщило издание The Hill и телеканал CNN. В ответе за подписью юриста Белого дома Пэта Чиполлона говорится, что материалы о переговорах президента с лидерами иностранных государств являются конфиденциальными, и у Конгресса нет полномочий их запрашивать. Президент должен свободно участвовать в дискуссиях с иностранными лидерами, не опасаясь, что содержание бесед будет раскрыто и использовано в качестве материала для политических целей, преследуемых той или иной партией, говорится в ответе юрист-консульта Трампа. Он также заметил, что в запросах комитеты просят предоставить эту информацию, чтобы решить, отвечает ли поведение Трампа за рубежом международной политики в национальных интересах США. В этой связи Чиполлоне напоминает, что Конституция возлагает на президента определение курса внешней политики США и того, какие дипломатические связи отвечают национальным интересам. В начале марта руководители комитетов Палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору, конгрессмены-демократы Адам Шиф, Элиот Энджел и Элайджа Каммингс попросили Белый дом и госсекретаря Майка Помпео предоставить им документы с информацией о содержании разговоров, состоявшихся между Трампом и Путиным, а также устно ответить на соответствующие вопросы. Отправке запросов предшествовала публикация газеты Washington Post, в которой утверждалось, что Трамп забрал записи, которые его переводчик делал во время встречи президентов США и России, и запретил говорить о том, что на ней обсуждалось. Конгрессмены просили вызвать на слушание и переводчиков, работавших на встречах Путина и Трампа. В частности, их интересовали все, кто помогал в проведении саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Представители украинских властей осудили приговор российского суда в отношении 20-летнего Павла Гриба. В пятницу суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины к 6 годам колонии по обвинению в содействии терроризму. Отец Павла Гриба, Игорь Гриб, сказал, что его сыну необходима срочная медицинская операция.
Ему необходима срочная операция медицинская, которая даст ему возможность ему жить дальше. Если ее не сделать в ближайшее время, он просто будет. А то, что он сейчас еще заявил про Василию Голодовку, это взрывом, если никаких срочных действий не будет, это мы увидим его смерть просто вот на протяжении месяца.
С призывом отменить приговор выступило Украинское министерство иностранных дел. Заявление на сайте ведомства: приговор российского суда назван неправомерным и основанным на сфальсифицированных обвинениях. Кроме того, в Киеве заявили о нарушении норм международного права, в том числе из-за брутального похищения Павла Гриба в городе Гомель, Белоруссия. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приговор Павлу Грибу, заявив, что милосердие, человечность, достоинство – эти понятия неизвестны стране-оккупанту, стране-агрессору. С осуждением решения российского суда выступила также вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, назвав его судилищем. По ее словам, Украина пыталась вступить в переговоры с Россией для освобождения Павла Гриба. Геращенко заявила, что Киев предлагал организовать малый обмен, например, на одного из россиян, отбывающих заключение в украинской тюрьме. Но Россия, по ее словам, не проявила никакой заинтересованности, никакой готовности.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Правительство и оппозиция не сошлись во мнениях относительно грузинской криминальной статистики. Выступление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в парламенте в рамках новой практики интерпелляции свелось к полемике на тему, когда было безопаснее – во времена нацдвижения или сейчас в условиях правления грузинской мечты. Аргументы выслушал Владимир Унанянц.
Что важнее для Грузии – нулевая толерантность к преступникам или права человека? Выступление премьер-министра Мамуки Бахтадзе в парламенте превратилось в перепалку. Оппозиция жестко раскритиковала главу правительства за ухудшившуюся, по информации оппонента власти, криминогенную ситуацию в стране. По словам одного из лидеров национального движения Романа Гуцеридзе, грузинская мечта создала в стране среду, в которой криминальные элементы чувствуют себя вольготно. В качестве доказательства депутат привел статистику.
Там начало ромелить Хирсия.
Вдвое увеличилось число преступлений почти всех характеров, в том числе кражи, грабежи. Первая половина 2019 года также показывает значительное ухудшение. В наше время лозунг был: если человек виновен и его место в тюрьме, он должен быть в тюрьме. Их лозунгом стало: все из тюрьмы. Выпустили 10 тысяч человек, довольно большое количество криминалов. Их использовали в предвыборных целях, и сегодня эти любят, грабят Европу. Каждый день мы видим по телевизору, что происходит. Они грабят население.
Премьер с такой трактовкой категорически не согласен. Мамука Бахтадзе считает, что рост цифр следует считать иначе. Увеличилось не число преступлений, а количество обращений со стороны граждан, что говорит о росте доверия к правоохранительным органам. По его словам, с 2012 года одним из приоритетов правоохранительной системы стала открытость и прозрачность.
Коренным образом изменился подход к учету преступности, который приблизился к международным стандартам. Правда заключается в том, что именно этими обстоятельствами обусловлен 54-процентный рост преступности в 2018 году по сравнению с 2017 годом, что в основном связано с повышением точности учета, а не с однозначным ухудшением криминогенной ситуации. Для определения реальной криминогенной ситуации важно учитывать разные факторы: природу и тип зарегистрированных преступлений, показатели обращаемости в полицию и так далее.
Как утверждает глава правительства, типологический анализ преступлений показывает, что показатели тяжких и особо тяжких преступлений остаются неизменными или снизились. В частности, в 2018 году показатель убийств не изменился по сравнению с 2017 годом. Уменьшилось число грабежей, значительное снижение наблюдается в категории «умышленное нанесение вреда здоровью» – почти на 18%. В ответ на претензии оппозиции Мамука Бахтадзе пообещал: возвращения во времена нулевой толерантности не будет.
Для нас главной ценностью является человек. Главное – человек и его права. Статистика показывает, что ситуация в Грузии не так плоха, как вы пытаетесь это нарисовать. Это ведение правильной статистики, а не то, что вы делали. Вы прятали трупы для ведения статистики. Изменилась методология, я это объяснял. Вместо того, чтобы на основании этой статистики мы слушали конкретные рекомендации, даже острую критику по тем направлениям, по которым есть рост, какие превентивные механизмы нужно сделать, вы доказываете мне и грузинскому обществу, что то, что вы совершали до 2012 года, было правильным – нарушение прав человека. Это не альтернатива. Альтернатива является высочайший стандарт прав человека. Мы это уже проходили, и это прошлое никогда не вернется в Грузию. Мы будем непримиримы в борьбе с криминалом, продолжим проводить реформы, и общество убедится, что это единственный правильный путь, и мы очень эффективны в борьбе с криминалом так, что сохраняем высочайший стандарт защиты прав человека.
Заступился за премьера и министр внутренних дел Георгий Гахария, пришел вместе с главой правительства, чтобы рассказать о конкретных шагах МВД по снижению уровня преступности в стране. Но, по словам министра, вместо содержательного разговора сегодня в парламенте на членов правительства посыпались политические заявления. Как подчеркнул Гахария, МВД контролирует все, что имеет отношение к преступности.
Что касается ажиотажа, который происходит, и вы заявили, что положение катастрофическое. С полной ответственностью заявляю вместе с моей командой, каждым полицейским, который и сегодня, как и я, ждал здесь содержательного разговора, что власти, в том числе парламент и оппозиция, которые являются частью властей, поддержат и войдут в дискуссию по содержательной части, как исправить положение. Но вместо этого мы получили политические заявления. Еще раз подчеркиваю, что статистические данные по части тяжких преступлений позитивны. Подчеркиваю, что сегодня полиция Грузии и Министерство внутренних дел принципиально контролируют все, что происходит на наших улицах, а также в направлении преступности. Однако мы также признаем, что по части таких преступлений, как кража, насилие в семье, угроза и многое другое, у нас есть определенный рост.
Как отметил Гахария, борьба с преступностью – это обязанность не только Министерства внутренних дел. Единая система правосудия имеет принципиальное значение для государства. Проблема преступности должна решаться совместно с другими институтами власти. Согласно данным Национальной службы статистики, в Грузии наблюдается рост числа преступлений. Насколько это обусловлено улучшением статистической методологии и увеличением доверия со стороны населения по отношению к правоохранительным органам, в исследовании не уточняется. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Что произошло в селе Хурвалете, расположенном вдоль разделительной линии самопровозглашенной Республикой Южная Осетия? Этот вопрос один из тех, что обсуждали сегодня участники встречи в селе Эргнете в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Чем она закончилась, расскажет Анастасия Славинская.
Перед началом встречи представители сторон были немногословными, пообещали ответить на все вопросы по ее окончанию. Между тем, они главным образом касались села Хурвалете, в частности того, что произошло там 15 марта. В этот день появилось сообщение о том, что туда вошли российские пограничники. Эту информацию позже представители власти опровергли и заверили, что поводов для беспокойства нет. Впрочем, на данном этапе действуют временные ограничения, согласно которым журналистам не дают возможности попасть в село, оказавшееся в центре внимания на прошлой неделе. Ираклий Антидзе, заместитель главы аналитического департамента СГБ, на вопрос, от чего именно правоохранители защищают представителей СМИ, ответил.
Это превентивное мероприятие. Вы, вероятно, согласитесь, что потенциальная опасность всегда существует, когда речь идет об оккупационной линии. По поводу этого вопроса все заявления уже сделаны. Это сделала СГБ, миссия наблюдателей Евросоюза и другие. Я хочу еще раз вас заверить, что все структуры мобилизованы для того, чтобы избежать любых инсинуаций.
Заявил представитель СГБ. При этом он не смог сказать, как долго будут действовать ограничения для въезда в Хурвалете. В то же время положение там, по его словам, на данном этапе стабильное. В свою очередь, представитель юго-осетинской стороны Егор Кочев возложил ответственность за случившееся на активистов антиоккупационного движения «Сила в единстве».
Насколько мне известно, в Хурвалете до инцидентов дело не дошло. И сейчас на заседании мы об этом говорили, что четко сработали правоохранители со стороны Грузии, четко сработали правоохранители со стороны Южной Осетии при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза. Это провокация, которую пытались устроить активисты «Силы в единстве». Провокация. Если бы этих активистов вовремя не остановили грузинские полицейские, то дело могло окончиться инцидентом.
На вопрос, что именно он подразумевает под словом «инцидент», Егор Кочев посоветовал журналистам поинтересоваться у Давида Кацарава, активиста «Силы в единстве». И еще.
Помимо всего этого обсуждали гуманитарные вопросы, серьезные вопросы, которые касаются травяных пожаров, которые касаются растительной системы, которые касаются непосредственной жизни людей по обе стороны государственной границы.
По словам Кочеева, вопрос с оросительной системой удастся решить, если будут предложены взаимовыгодные для сторон условия. Между тем, как сказал представитель СГБ Ираклий Антидзе, грузинская сторона в очередной раз уделила особое внимание факту жестокого убийства Арчила Татунашвили. Впрочем, ответ на вопрос, почему юго-осетинская сторона так и не передала его внутренние органы и личные вещи, как и раньше, не был получен. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Юго-Осетинская народная партия провела сегодня в Цхинвале конференцию по защите окружающей среды. Обратить внимание на экологические проблемы предложили общественникам, природоохранным ведомствам и чиновникам. Несмотря на актуальность вопроса, многие наблюдатели восприняли мероприятие как грамотную предвыборную пиар-акцию. Ирина Келесаева побывала на конференции.
Все последние месяцы политическое движение занималось именно темой экологии. В социальных сетях давался подробный отчет о встречах, акциях, сборе подписей против строительства полигона ТБО базальтового производства. Это новая тема, которой народники активно занялись публично, поэтому и была воспринята как продвижение ее имиджа накануне парламентских выборов. Лидер парламентской народной партии Александр Плев, тем не менее, в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что это отнюдь не предвыборная фишка.
Эту тему я поднимал практически на каждой сессии, практически на каждом, так сказать, высоком собрании. То есть то, что ухудшается экологическая ситуация, это не новость для кого, и она ухудшилась после войны еще глубже, так сказать, хуже стало. Почему? Потому что, во-первых, пошло большое строительство. Строительство-то пошло, а все нормы, экологические нормы, не были соблюдены, потому что легче было им. То, что были в этих проектно-сметных документациях по экологии, они, скорее всего, их игнорировали, чисто зарабатывание денег, можно сказать. Скидывали мусор куда хотели, где хотели, хоть строительный, хоть бытовой, хоть коммунальный. И вот это все накапливалось, нарастало. Своей необдуманной, можно сказать, преступной деятельностью они, как я уже сегодня сказал на конференции, огромные площади погубили пахотных земель, свозив туда строительный мусор. Их надо потом реки восстанавливать. То же самое с дробилками. Это поставили по услуги нашей главной артерии Ляхва. Множество дробилок. Думая о прибыли, а не думая о экологии. Моментальная прибыль. И вот это привело к тому, что к чему и привело, что в Южной Осетии появились реально зоны экологического бедствия.
Каждый гражданин Южной Осетии, продолжил Плиев, это сочувствующий этой проблеме человек. Потому что люди здесь живут и видят, что происходит с нашей экологией. О взаимоотношениях с Минюстом и готовности принять участие в парламентских выборах лидер народников сказал следующее.
Но у вас проблем не возникало с Минюстом, двойниками?
Конечно, у всех возникали проблемы, но эти проблемы мы решали. А проблемы не могут не возникнуть, потому что идет отток с одной партии, приток в другую партию, обратно. И, конечно, вот это все надо было делать, компонировать, все это выводить на определенный уровень, на уровень предвыборной кампании. Таких особых, как бы сказать, закрыть партию не было, потому что мы в течение года, двух-трех обслуживали наши списки.
Руководитель аппарата общественной палаты Южной Осетии Руслан Кочеев говорит, что и к ним обращались встревоженные жители республики, в том числе по поводу строительства полигона твердых бытовых отходов базальтового завода.
Стихийно этот вопрос поднимался не раз. Если никаких обращений не было, то члены общественной палаты, такие же жители нашей страны, и с теми же беспокойствами. Ситуация с загрязненностью нашей природы, она катастрофическая. Но что у нас творится, любой человек, который, да и по городу ходит, или который за пределы города выезжает, видит, что у нас на природе.
Насколько эта тема защиты окружающей среды может быть интересна для избирателя, который может проголосовать за партию, которая будет этим заниматься?
На мой взгляд, наш избиратель достаточно искушен для того, чтобы понимать, что никакая партия не будет заниматься тем, чем она заранее пиарится. Но, скажем, для меня, как избиратель, и для многих моих знакомых, это тема болезненная. И если реально кто-то представит себе, что кто-то этим вопросом займется, я, конечно, бы его подрезал всеми возможными и невозможными способами.
По словам Александра Плиева, Народная партия сегодня состоит почти из 700 человек. В парламенте Южной Осетии она работает уже два срока, с 2009 года. Партия, говорит он, успела пройти за это время огонь, воду и медные трубы. На этих выборах главный акцент предвыборной программы будет сделан на улучшении социального уровня жизни сограждан. Партийцы надеются пройти в парламент следующего созыва. Сейчас Народную партию в законотворческом органе представляет всего 4 человека. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На этой неделе в Абхазии обсуждали украинские санкции, принимали поправки к законам, создавали комиссию по Апснеойл, поздравляли с днем рождения президента Рауля Хаджимба и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. О главных событиях абхазской недели Изида Чания.
На этой неделе в Абхазии обсуждали украинские санкции, принимали поправки к законам и поздравляли с днем рождения президента Абхазии Рауля Хаджимба и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Однако в центре обсуждения недели был украинский санкционный список, в который попали трое граждан Абхазии, наблюдавших за выборами в ДНР и ЛНР. Это председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гоги, посол по особым поручениям МИД Абхазии Олег Аршба и депутат парламента Абхазии Масхан Арцинпа. Напомню, что 20 марта Совет национальной безопасности Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц. Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и применение других запретов въезда на территорию Украины. МИД Абхазии выразил по этому поводу недоумение. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что даже если киевские власти не считают необходимым признавать выборы в Донбассе, подобное санкционное давление – явно непропорциональная мера воздействия, которая не может иметь никакого оправдания. При этом МИД Абхазии подчеркивает, что выборы в ДНР и ЛНР не вступают в противоречие с Минскими соглашениями. Председатель ЦИК Томас Гоги, комментируя решение, принятое президентом Украины, отметил его бессмысленность. По его словам, представители абхазской делегации, наблюдавшие за выборами в ДНР и ЛНР, ожидали таких действий со стороны Украины, но не видят смысла включать их в санкционный список, так как никакого бизнеса и финансовых активов у абхазских граждан, попавших под санкции, на Украине нет. Депутат парламента Алмазхан Арзенба также прокомментировал это решение на своей странице в соцсети следующими словами: «Если господин Порошенко нашел какие-то мои счета в Киеве, я с радостью передам их ему. И пусть это будет мой спонсорский вклад в его заведомо проигрышную предвыборную кампанию». Две общественные организации – Абхазский фонд международного сотрудничества и Российское экологическое общество – подписали на этой неделе на площадке Ассоциации журналистов Абхазии соглашение о сотрудничестве в области экологии. Основная цель фонда – в привлечении инвестиционных проектов в Абхазию. Главный акцент будет сделан на вопросы утилизации бытовых отходов и мониторинг экологического состояния промышленных проектов, которые реализуются в стране. Спикеры подчеркнули важность сохранения уникальной флоры и фауны Абхазии и обозначили направления для сотрудничества – экологический туризм и формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Экологическую тему продолжили на пресс-конференции в Сухуми представители общественности, карантинной инспекции и комитета по экологии. Участники пресс-конференции рассказали о совместных усилиях, направленных на спасение абхазских пальм от пальмового долгоносика, попавшего в Абхазию после Сочинской Олимпиады. По данным специалистов, на сегодняшний день в Абхазии уже погибло 100 финиковых пальм. Возвращение из отпуска главы администрации Гальского района Тимура Надарая стало ответом на информацию, распространяемую в грузинских СМИ, об его тяжелом состоянии после избиения. Тимур Надарая, находившийся в Крыму с 4 марта, высмеял грузинские СМИ, назвав их наследниками геббельсовской пропаганды, которая использует ложную информацию для поддержания в грузинском обществе образа врага в лице абхазов, и сообщил, что в то время, как грузинские СМИ сообщили о его избиении, он отдыхал в Крыму. На этой неделе прошло заседание сессии парламента, на которой депутаты наконец-то приняли решение о создании комиссии по изучению законности соглашений и договоров, подписанных правительством с нефтяной компанией «Апснеойл». Создание парламентской комиссии никак
не повлияет на деятельность компании, уходящей своими корнями в офшорную зону. Напомню, что на прошлом заседании депутаты не смогли создать комиссию, так как большая часть парламентского корпуса голосовала за приостановку деятельности нефтяной компании на время проведения работы комиссии. Депутаты также отклонили предложение своего коллеги обратиться в Конституционный суд с вопросом о законности договоров, подписанных с нефтяной компанией, на том основании, что этот вопрос не входит в компетенцию Конституционного суда. Еще одно противоречивое решение парламента, заслуживающее внимания, принятое в первом чтении чуть ли не единогласно изменение правил тонирования стекол до 70% в автомобилях, были отклонены во втором чтении. Депутаты все же восприняли рекомендации сотрудников ГАИ, настаивающих на том, что увеличение тонирования стекол повлияет на и без того сложную ситуацию на дорогах, и проголосовали против увеличения тонирования стекол в автомобилях. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Грузинский журналист, писатель и поэт Александр Ахалкадзе обвиняет двух служащих патрульной полиции в избиении. Сегодня он дал показания в Генеральной инспекции. Та, в свою очередь, не подтвердила обвинение пострадавшего. С версиями правоохранителей и самого Ахалкадзе ознакомился Серго Бригвадзе.
Грузинский поэт, писатель и журналист Александр Ахалкадзе демонстрирует на камеры местных СМИ синяк в области живота и утверждает, что это результат насильственных действий полицейских. Сегодня его допрашивали в Генеральной инспекции МВД, после чего он рассказал корреспондентам свою версию произошедшего. По словам предположительно пострадавшего, случай произошел вечером 21 марта. Сотрудники патрульной полиции планировали выписать штраф водителю такси, на котором передвигался по Тбилиси Александр Ахалкадзе, за нарушение правил дорожного движения. Александр вступился за таксиста и попросил правоохранителей ограничиться предупреждением, однако те с применением силы усадили его в служебный автомобиль, где начали избивать, утверждает Ахалкадзе.
Это было похищение. После того, как на месте происшествия стали собираться люди, патрульные отвезли меня на улицу, где располагается здание полиции. Я просидел в их автомобиле 6-7 часов, они не знали, что им делать, поскольку я уже был избит. Генинспекция заявила, что я был пьян. Это большая ложь, поскольку меня даже не проверяли с помощью алкотестера. Генинспекция покрывает служащих полиции, и я выражаю ей недоверие.
Между тем, в Генинспекции МВД грузинской службе «Радио Свобода» сообщили.
Служащие патрульной полиции задержали АА 1988 года рождения за неповиновение полиции и мелкое хулиганство по статье 173 и 166 статьи Кодекса об административных правонарушениях. Генеральная инспекция Министерства внутренних дел посредством горячей линии получила сообщение, в котором говорилось, что сотрудники патрульной полиции подвергли физическому насилию АА во время задержания. Было начато служебное расследование. Сотрудники инспекции изучили записи наплечных камер патрульных инспекторов, в результате чего выяснилось, что причиной ареста АА стали оскорбления, высказанные им в адрес патрульных инспекторов и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В записях не зафиксирован факт физического насилия в отношении АА.
Сказано в письменном сообщении МВД. Совсем иначе звучит рассказ в интервью телекомпании «Рустави-2» того самого таксиста, подвозившего Ахалкадзе.
Очень грубо его посадили в автомобиль, заломили ему руки. Я никак не мог ему помочь. Уже в машине его сильно ударили, по-моему, по шее.
Сам Ахалкадзе не надеется, что в генинспекции образумятся и накажут, как он утверждает, виновных полицейских. Остается лишь выкрикивать ставший уже привычным для ущемленных в правах граждан лозунг «Система должна быть разрушена», говорит писатель. Не рушить, но совершенствовать систему призывает правоохранительный орган и специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти.
Многие из них не очень образованные люди. В случае вот такой сложной конфликтной ситуации не умеют вести себя правильно, не умеют выйти из этого положения. Явной вот направленности на усиление дисциплины и вот ответственности сотрудников полиции я не вижу, честно говоря, потому что вот такой профилактической, превенционной работы не ведется. И человек, и обладающий властью административный человек, вооруженный оружием, он должен, во-первых, походить сначала подготовку, а потом переподготовку. Потом должен быть контроль за этими людьми, то есть это уже должна специальная инспекция работать, которая вот выявляет такие случаи.
В Грузии очень редко фиксируются факты превышения полномочий представителями правоохранительных органов, продолжает Георгий Глонти. Вероятнее всего, из-за того, что следствие в основном покрывает стражи порядка, высказывает предположение эксперт. Однако это не на руку и самим силовым структурам, поскольку пренебрежение подобными явлениями неизбежно приводит к снижению дисциплины служащих, к частым фактам злоупотребления полномочиями и даже агрессии. Это доказывает опыт 90-х годов, когда отмечался пик деградации тогда еще милиции, сказал Глонти. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Премьер-министр Мамука Бахтадзе отвечал сегодня на вопросы депутата в формате интерпелляции. Право парламента официально задавать вопросы правительству. Главу правительства на пленарное заседание парламента пригласила оппозиция. Фракция бывшей партии власти «Единое нацдвижение» решила выслушать председателя кабинета министров в связи со сложившейся в стране тяжелой, как считают оппоненты власти, криминогенной ситуации. Оппозиционный депутат Роман Гуцеридзе в своем выступлении заявил, что сегодня правительство фактически не борется с криминалом. Более того, поощряет его и является автором сложившейся тяжелой ситуации. Председатель фракции считает, что по вине властей в Грузии возрождается криминальное сознание. Премьер-министр с критикой оппозиции не согласен. По словам Бахтадзе, сама формулировка вопроса о том, что в стране ухудшилась криминогенная ситуация, вводит общество в заблуждение и создает впечатление, что власти не способны контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность граждан. Ваше утверждение, что в стране катастрофическая ситуация с точки зрения криминала, не соответствует действительности, обратился премьер-министр к оппозиционному депутату. По словам главы правительства, рост преступности на 54% в 2018 году по сравнению с 2017 годом в значительной степени связан с изменением методологии ведения статистики и более высокой точностью подсчета и регистрации преступлений, а не исключительно с ухудшением криминогенной ситуации. Политическое объединение «Сила в единстве» выдвинуло кандидатом на внеочередных выборах мэра Зугдидского муниципалитета бывшую первую леди Грузии Сандру Элизабет Руловс. Об этом стало известно сегодня на брифинге оппозиционной организации. Экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, который озвучил решение объединенной оппозиции, назвал предстоящие промежуточные выборы генеральной репетицией парламентских выборов 2020 года. Сандру Руловс он охарактеризовал как достойного кандидата, которому под силу улучшить жизнь зугдидцев. Сама бывшая первая леди пообещала в случае победы переехать жить в Зугдиде и превратить город в островок порядочности в Грузии. В 2016 году супруга третьего президента Грузии Михаила Саакашвили принимала участие в парламентских выборах в качестве мажоритарного депутата от Зугдиде. Тогда Сандра Руловс отказалась от участия во втором туре выборов, по ее словам, в знак протеста против масштабной фальсификации итогов голосования. Должность мэра Зугдидского муниципалитета стала вакантной после того, как в сентябре прошлого года пост главы городской администрации покинул Лаша Гогия. Внеочередные выборы градоначальника Зугдиде пройдут в мае.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Национальное агентство статистики Грузии обнародовало внешнеторговые показатели первых двух месяцев текущего года. Рост экспорта составил внушительные 13,2%. Однако в основном росли поставки на рынки стран Содружества независимых государств, в то время как экспорт продукции в Евросоюз, наоборот, снижался. Сегодня уже более половины грузинского экспорта приходится
приходится на страны СНГ. Подробности у Ираклия Урагвилидзе.
Грузинские производители активно наращивают поставки своей продукции в страны Содружества независимых государств. По сравнению с январем-февралем 2018 года, рост экспорта в страны СНГ составил 45,5% и перевалил за четверть миллиарда долларов. Первое место занимает Россия, далее следуют Турция и Азербайджан. При этом экспорт в страны Евросоюза упал почти на 10,5%, в составе около 118 миллионов долларов, что не дотягивает и до четверти от общего объема экспорта. Изменение динамики экспорта прокомментировал глава Минэкономики Грузии Георгий Кобулия. Он посоветовал СМИ не делать далеко идущих выводов.
Я не вижу проблемы в востребованности нашей продукции на рынках стран СНГ, которые были и будут нашими основными торговыми партнерами. Тут речь идет не только о России, а о таких странах, как Казахстан и Украина. В этом нет ничего плохого. Это растущие рынки, на которых существует стабильный спрос на грузинскую продукцию. Что касается европейского направления, то я не стал бы делать далеко идущих выводов. Советую дождаться квартальных показателей. Думаю, имеет место кратковременный спад, и по итогам года мы улучшим показатели прошедшего года, когда рост составил 19%.
Сказал Кобуля журналистам. Бывший советник экс-президента Грузии, экономист Гига Беденеишвили не видит трагедии в изменении направлений экспорта.
Увеличение экспорта на рынке СНГ однозначно считают положительным явлением. Можно догадываться, за счет чего произошел рост, за счет улучшения качества нашей продукции или ситуации на рынках соседних стран. Однако динамика от этого не проигрывает. При этом симптоматично, что спад прямых инвестиций из стран ЕС совпал со снижением экспорта в этом направлении. Я вижу в этом прямую взаимосвязь, так как инвестиции из развитых стран несут в себе новые технологии, влияющие на рост производительности и качества продукции.
На качестве грузинской продукции сфокусировал свое внимание и экономист, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Цумая.
Пока рано говорить об устоявшейся тенденции, однако можно сделать предварительные выводы. По итогам двух месяцев экспорт в Россию вырос на 31%, тогда как в ЕС сократился на почти 11%. Можно предположить, что экономика Грузии пока не в состоянии наращивать производство высококачественной продукции, востребованной на рынках Европы и более ориентирована на рынки СНГ. Статистика прошлого года, когда экспорт в европейском направлении рос и внезапно остановился, говорит о том, что некоторые виды нашей продукции оказались повторно невостребованными.
Согласно данным Грустата, главными экспортными продуктами Грузии являются медные руды и концентраты, легковые автомобили, ферросплавы и вина. Тем временем грузинский импорт первые два месяца этого года оставался на прошлогоднем уровне. Главными возимыми в страну категориями товаров являются нефтепродукты, газ, медные руды и концентраты и легковые автомобили. Очевидно, в случае с медными рудами и концентратами, с легковыми автомобилями речь идет о дальнейшем реэкспорте. В целом товарооборот Грузии за отчетный период составил 1,7 миллиарда долларов, что на 3,6% больше аналогичного показателя 2018 года. Отрицательное внешнеторговое сальдо составило 42% от внешнеторгового оборота. Это лучший показатель за последние 5 лет. Из Тбилиси Ираклий Урагвилидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается разбирательство прозвучавших обвинений депутата парламента самопровозглашенной республики Алмаса Джапуа в том, что договоры с компанией «Апсны Ойл» включали в себя коррупционную составляющую. Не собираясь предвосхищать итоги этого разбирательства, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил остановиться на некоторых интересных эпизодах истории разведки запасов углеводородов в Абхазии.
Более месяца назад, 18 февраля, «Эхо Кавказа» рассказало о состоявшемся в тот день расширенном заседании Парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, на котором обсуждались экономическая обоснованность и экологическая безопасность разведки и добычи нефти в Абхазии. Напомню, что информационной бомбой тогда стало выступление на заседании депутата Алмаза Джапоа, который заявил, что президентом Александром Анквабом и правительством во главе с Леонидом Лакербая были подписаны договоры с некой компанией «Апсны Ойл», основной учредитель которой находится в офшорах на Кипре. «Мое предположение, — сказал он, — заключается в том, что это крупная коррупционная схема, организованная этими господами». Генпрокуратура тут же приступила к проверке заявления Джапоа. Между тем Леонид Лакербая подготовил многостраничный ответ парламентарию и другим своим оппонентам. Этот ответ стал частями, а также в сокращенном виде, публиковаться в различных абхазских СМИ. Мы обсуждали с Лакербая возможность интервью с ним на «Эхе Кавказа». Но когда сегодня я позвонил ему, он сказал, что решил воздержаться, ибо позавчера на заседании сессии абхазского парламента была сформирована комиссия из 12 человек во главе с председателем профильного комитета Астамуром Тарба по вопросам разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии, и он решил не контактировать со СМИ, пока не изложит свою позицию членам комиссии. Что ж, пусть и генпрокуратура, и парламентская комиссия занимаются взвешиванием аргументов сторон. Но мне кажется, будет не безинтересно познакомить нашу аудиторию не с полемической составляющей работы Лакербая, где он то и дело обвиняет Джапоа и других оппонентов во лжи, некомпетентности и так далее, а с той ее частью, где он делает экскурс в историю вопроса. Для этого у него есть достаточно информации. Ведь Леонид Иванович был не только премьер-министром Абхазии во время президентства Анкваба, но и вице-премьером в 1992-1995 годах, а затем некоторое время возглавлял Министерство иностранных дел республики. Итак, напомнив, что поисковые работы по нефти и газу проводились в Абхазии в советские времена вплоть до 1990 года, что в результате их были открыты Гудаутская и Ачимчирская группа поднятий, Лакербая говорит, что вскоре после завершения Отечественной войны народа Абхазии в республике зашла речь о добыче нефти. Постановление Кабинета министров от 31 августа 1995 года о создании хозрасчетного опытного производственно-экспериментального участка по изучению возможностей добычи и переработки углеводородного сырья было обусловлено сложным экономическим положением, усугублявшимся отсутствием достаточного количества нефтепродуктов. Ситуация с горючим становилась критической. В январе 1996 года Совет глав государств СНГ объявил Абхазии блокаду, экономическую, политическую, информационную. Пиком ее можно считать инцидент в начале марта 1996 года, когда танкеру с грузом дистоплива из Турции не давали встать в Абхазии под разгрузку, требуя его досмотра в порту Поти из-за санкций СНГ. Аргументы, что Турция не член СНГ, не срабатывали. Конечно, отсутствие горючего несло прямую угрозу нашей безопасности. Предстоявшая посевная срочно требовала горючего. Пришлось выводить БМП-2 на набережную в Сухуми и бить поверх российских сторожевых кораблей, не пускавших танкер в Сухумский порт. Конец цитаты. 28 июля 1998 года был издан указ президента Владислава Арзинба о создании Абхазской международной нефтяной корпорации. В Абхазию был осуществлен завоз оборудования на несколько десятков миллионов рублей. «Последняя известная мне попытка, — говорит Лакербая, — была предпринята в бытность Рауля Хаджимба премьер-министром страны, а это 2003-2004 годы. премьер вел переговоры с компанией «Лукойл». После смены власти в стране уже при президенте Сергее Багапше прерванные переговоры с «Лукойл» были возобновлены. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Гуманитарная миссия, санкционный список и предвыборный альянс. Итоги Югостинской недели подводит Мурат Гукимухов.
В начале недели впервые за 8 лет работа трехстороннего российско-грузино-осетинского механизма по поиску без вести пропавших в годы конфликта югоосетинская сторона передала Грузии останки 7 гражданских лиц, о чьей судьбе ничего не было известно. По словам заместителя полномочного представителя президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егора Кочева, все они были обнаружены после 8 года.
Передан были представителям Международного комитета Красного Креста, и точно также они передадут их грузинской стороне по линии Международного комитета Красного Креста. Эти останки были эксгумированы, были проведены экспертизы генетические. Перед этим, конечно же, собирались какие-то генетические материалы у родственников. И 7 останков были показаны совпадения. Лаборатории независимые, одна из них находится в Загребе, в Хорватии. Это гражданские люди.
Всего в марте этого года сотрудники миссии оповестили родных 23 человек, числившихся без вести пропавшими, о том, что останки их родственников опознаны. Речь идет и о работе второго грузино-абхазского координационного механизма. В Южной Осетии миссия сотрудничает с общественной организацией «Память и надежда», которую возглавляет Лидия Кудзиева. Она рассказала «Эху Кавказа», что 10 марта родственники без вести пропавших собрались, чтобы обсудить передачу останков грузинской стороне. По словам Лидии Кудзиевой, она сделала специальное обращение и во время последнего визита в Схинвал сопредседателей женевских дискуссий.
И давайте с нашей стороны, пускай этот такой гуманный поступок пойдет, мы им передадим, а пускай они тоже подумают, что с этой стороны тоже своих очень ждут родственники, близкие, чтобы они тоже нам в ответ сделали такой же гуманный шаг.
По данным аппарата президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования на сегодняшний день пропавшими без вести числится более 150 человек. В среду 20 марта партия «Новая Осетия» заявила, что намерена самораспуститься, чтобы влиться в ряды НХАС и вместе идти на парламентские выборы. Напомним, объявленное ранее объединение трех партий НХАСа, Новой Осетии и Аланского Союза не состояло. По причине очень напоминающей неформальное административное давление, Аланский Союз из альянса выпал, а его лидер, экс-кандидат в президенты Алан Гогоев, отказался от участия в парламентской избирательной кампании. Оставшиеся решили продолжать без него. Предполагается, что решение о самороспуске партии «Новая Осетия» будет оформлено в ближайшее время на партийном съезде, заявил Давид Санакоев.
Сейчас идет работа по районам у нас, и здесь в городе, и мы вот общаемся с членами нашей партии. Проведем съезд, и к этому времени, я думаю, что будет готовлен съезд на ХАС. Наше решение не отменяется, наши намерения не остается в силе. Мы будем принимать участие в выборах и надеемся на хороший результат.
Понятно, что эти самороспуски и объединения не от хорошей жизни. Действующие власти просто выкручивают партиям руки, не оставляют предстоящих выборов последних признаков легитимности. Еще недавно Минюст грозил Новой Осетии закрытием, даже подал документы в суд на ликвидацию. То есть принципиальная позиция ведомства, отвечающего за нормативно-правовое регулирование в стране, состояла в том, что партию Новой Осетии нужно непременно закрывать. Но после встречи лидеров трех партий с президентом Бибиловым и отказом Алана Гогоева от участия в выборах, Минюст отозвал документы о ликвидации Новой Осетии, говорит Давид Санакоев.
Когда нас пригласили в суд, мы пришли, и на этом вот предварительном заседании нам было объявлено стороной Минюста, что они отзывают свое заявление. Я понимаю это так, что как бы то ни было, у них остается другие механизмы, не допуска новой Осетии к выборам. Я вот хочу сказать, что уверенность у меня в том, что нахаз парламентская партия, и у них вот таких преград не будет. Поэтому мы продолжаем наше объединение.
Лидер парламентской партии нахаз Алан Албора в интервью Ирине Келексаевой сообщил, что объединенный съезд партии пройдет после мероприятий новой Осетии.
Как и было заявлено ранее, будем объединяться на базе нашей парламентской партии. Нахаз является местом проведен съезд партии нахаз.
Списки, которые будут составляться уже вашим двойственным союзом, по какому принципу вы будете людей в эти списки включать?
Мы более конкретно будем обговаривать вовремя и до съезда. Естественно, будет во главу угла стоять, чтобы туда прошли в эти списки люди, которые на самом деле болеют за нашу родину и будут во благо народа заниматься законотворчеством в парламенте.
В прошлую среду стало известно, что пятеро представителей Южной Осетии, наблюдавших за выборами в самопровозглашенных республиках Донбасса, попали в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме пяти граждан Южной Осетии и трех граждан Абхазии, в списке попали наблюдатели из Австрии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов и США. То есть на этот раз компания приличная. Из Южной Осетии в список попал глава администрации президента Игорь Казаев, вице-спикер парламента Руслан Тидеев, депутаты Бахва Тидеев и Игорь Чочев, а также помощник президента Давид Газати. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Украину сроком на 3 года. Все попавшие под ограничение югосетинские граждане уже заявили, что никаких активов в Украине не имеют и в обозримом будущем посещать эту страну не собираются. При этом господа вдоволь поерничали. Самый молодой депутат парламента Игорь Чочев, например, заявил, что Порошенко, вводя санкции против него, пытался таким образом привлечь к себе внимание украинских избирателей. Вице-спикер югосетинского парламента Руслан Тидеев заявил, что какие-то санкции его совершенно не колышат. А глава администрации Игорь Казаев почему-то решил выступить в качестве эксперта по украинским делам. Цитирую. «Введенные персональные санкции имеют исключительно популистский посыл для граждан Украины, которым режим Порошенко пытается показать подобие работы». Конец цитаты. Бывшему руководителю дипломатического ведомства Давиду Санакоеву такая реакция показалась слишком легкомысленной для людей, представляющих государство. Им не стоило озорничать и отпускать колкости, считает Давид Санакоев.
Официальное лицо является представителем своего государства, и как он говорит, как он себя ведет, судят о государстве. Надо быть корректнее, даже в разговоре с оппонентами. Я вот никогда не видел, чтобы российские представители власти такого уровня могли вот таким образом реагировать, в том числе и на санкции. Я думаю, что если бы было больше уважения к своим оппонентам, которая проявляется также и в лексике. Тогда, я думаю, отношение к нам бы начало быстрее меняться в лучшую сторону.
Председатель югосетинской партии ФДБАСТа Вячеслав Габозов посмотрел санкционный список и обратил внимание на деталь, которая произвела на него благоприятное впечатление.
В санкционные списки Украины включены не просто частные лица, там написано, что включены официальные лица, причем значит, четко перечислены все государственные должности, которые они занимают. Четко написано и Республика Южная Осетия там указывается без всяких приставок типа так называемая, без всяких кавычек и так далее. И, кстати говоря, без привязки к Грузии. Четко указывается, что руководитель администрации, президента Республики Южная Осетия, парламента Республики Южная Осетия, город Цхинвал, они четко пишут. Так что я думаю, украинцы в какой-то степени продемонстрировали, что они понимают, что Республика Южная Осетия это отдельное государство. Это уже хороший момент.
Это был председатель югосетинской партии ФДБАСТа Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Работники социальных служб Грузии на этой неделе объявили о начале 25 марта забастовки в масштабах всей страны. Некоторое время назад они открыто выступили против действующей системы социального обслуживания населения, обратившись с письмом к своему нанимателю – Минздраву. Из Минздрава был прислан план предполагаемых действий, но по убеждению соцработников он слишком растянут во времени и не предполагает решения незамедлительных проблем. О положении в системе, целях забастовки и ожидаемых результатах в рубрике «Гость недели» рассказывает сотрудник агентства социального обслуживания города Гардабани региона Квимукатли Зоя Шеховцева. С ней беседует моя коллега Кэти Бутюришвили.
Работники социальной сферы Грузии на этой неделе объявили, что 25 марта планируют устроить забастовку практически в масштабах всей страны, чтобы привлечь к своим проблемам внимание властей, соответствующих структур и, наверное, общественности. В чем выразится эта забастовка?
Мы, как вы знаете, начали процесс медиации с Министерством правоохранения. Первый этап медиации закончился так, что у нас не получилась встреча с министром, можно так сказать. Поэтому мы обратились с заявлением, чтобы продлить процесс медиации, потому что мы хотели дать шанс министерству. Но мы не увидели готовность проводить изменения, и так как процесс медиации вот так закончился, что мы не смогли договориться о наших пунктах, которые мы в заявлении у нас были написаны, о наших требованиях, поэтому мы начинаем забастовку.
Какой она будет иметь характер?
Мы прекращаем ходить на работу, мы выйдем на двор, можно так сказать, мы собираемся в одном месте и целью добиться выполнения наших требований. Никто из нас не пойдет на работу, все социальные работники всех сервис-центров, абсолютно все не пойдут на работу.
Ну, Зоя, в результате вашей забастовки могут пострадать бенефициары, они лишатся вашей заботы, пусть даже на короткое время.
Понимаете, чтобы не начать забастовку, мы поэтому обратились с заявлением насчет медиации, потому что мы думали, что медиация поможет нам изменить наши условия работы и поможет нам создать условия для наших бенефициаров. Но так как мы не получили никаких конкретных шагов решения наших, не только наших и наших проблем бенефициаров, поэтому мы приняли решение, меру такого протеста, вот, выбрать забастовку. Конечно же, то, что мы не выйдем на работу, это может повлиять на наших бенефициаров, которые нуждаются в нашей помощи. И в связи с тем, что в последнее время заявления очень выросли, спрос очень вырос на социальных работников, это, конечно же, повлияет на все системы, можно так сказать. Но мы оставляем себе одну функцию. Мы выйдем обязательно на неотложную помощь, если это будет касаться жизни ребенка, можно так сказать. Если будет насилие над ребенком или над человеком, мы обязательно выйдем и выполним свои функции. Но понимаете, наши функции что? Мы выйдем, мы увидим, что вот ребенку нужна помощь, да, но можно сказать, что у нас нету инструментов, чтобы помочь, да, у нас нету психологов. У нас нету семей, в которые можно перевести ребенка неотложно, понимаете? Есть, конечно, но их очень мало. Поэтому мы просим вот эти сервисы, мы просим для наших бенефициаров, потому что если у нас не будет сервисов, если у нас не будет инструментов, больше несчастных случаев произойдет. Да, несчастных случаев надо ждать еще больше, если мы продолжим работать в этой же системе и при таких же условиях, понимаете?
Ваши бенефициары, это же не только дети.
Это не только дети, да. Это также люди с ограниченными возможностями, это люди пожилые, это люди, которые просто нуждаются в консультации, помощи социального работника. Это люди, над которыми было насилие. Но вот с годами у нас прибавились функции, у нас прибавились обязанности, но у нас не прибавилась зарплата, у нас не прибавились сервисы, у нас не было ресурсного обеспечения.
Ну, взрослая часть, скажем, ваших бенефициаров, они как-то попытаются хотя бы символически стать рядом с вами во время вашей забастовки. Как-то они солидарны с вами, как-то пытаются помочь решить ваши обоюдные проблемы.
Мы перед тем, как начать забастовку, связались с теми семьями, с которыми мы работаем постоянно. Мы им объявили то, что мы собираемся объявлять забастовку, и то, что нас не будет на работе. Да, они солидарны с нами, они очень обрадовались тому, что мы хотим изменений, потому что они знают, что эти изменения мы хотим для них, они хотят лучшие условия, они хотят лучшие программы, и они сказали, что они готовы выйти вместе с нами, и ждут они от нас, так скажем, звонка. Если нам понадобится их помощь, они готовы выйти вместе с нами и потребовать вместе с нами изменения этой системы.
Вы надеетесь на то, что вы что-то сможете сдвинуть с мертвой точки? Вы, может быть, руководствуетесь какими-то прецедентами решения проблем в других странах? То есть вы точно знаете, что надо делать, чтобы преодолеть вот этот бюрократический подход государства к решению ваших проблем?
Понимаете, если мы не сделаем этого, да, как я уже сказала, случится еще больше несчастных случаев, и в этой системе мы не сможем защищать права наших бенефициаров. Они окажутся еще в худшем положении. Просто это не будет называться социальной работой, то, что мы делаем. Поэтому мы надеемся на то, что государство услышит наш голос, то, что найдутся ресурсы, потому что если есть желание, то можно достать и ресурсы.
А если нет, что потом?
Желание, понимаете, если не получится так, что мы добьемся конкретных решений, да, вместе с нами выйдут наши бенефициары. А это уже, понимаете, это очень большое количество людей. Просто такое колоссальное количество людей, которые просят изменения, я думаю, что они не оставят без внимания.
Последний вопрос. Чувствуете ли вы поддержку общества? Потому что понятно, что это не только ваши проблемы. И не только проблемы ваших бенефициаров. Если смотреть дальше, то это проблемы общества в целом, потому что оно не может считаться благополучным, если в нем живут люди, абсолютно лишенные заботы со стороны государства. Вот по-вашему, если общество не реагирует на эти проблемы и не пытается хотя бы оздоровиться, что ли, с этой стороны, почему это происходит?
Мы чувствуем поддержку общества, мы чувствуем поддержку негосударственных организаций, которые нам пишут, говорят в открытую о том, что они нас поддерживают. Мы чувствуем поддержку людей, которые просто так услышали о нашей проблеме и просто написали нам о том, что они нас поддерживают. А нас очень большое количество людей, очень много организаций, которые хотят нам помочь, которые выйдут вместе с нами также на забастовку. И мы думаем, что вот это объединение, да, человек, людей, которые хотят помочь обществу, и вот это наше общее дело принесет успех, можно так сказать.
Потому что
система на сегодняшний день не пытается, так сказать, укрепить сильные стороны бенефициаров сложных ситуаций. Поэтому мы хотим, чтобы вот изменить эту систему.
Это была сотрудник агентства социального обслуживания города Гардабани, региона Квимукатли, Зоя Шеховцева. С ней беседовала моя коллега Кэти Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.